кто был в прошлое воскресенье, я говорил о том, что мы начнем изучать Евангелие от Марка. И в прошлый раз мы начали изучать первую главу Евангелия от Марка. Четыре евангелиста записали историю о земной жизни Иисуса Христа. И я считаю, что это самая драматическая, самая судьбоносная история, которую вообще мы можем узнать, которая связана с жизнью каждого из нас. И есть предположение, что Евангелие от Марка – самое раннее Евангелие, записанное о жизни Иисуса Христа. И таким образом мы имеем вот такой самый ранний документ, записанное слово Марком, который записал о том, кто есть Христос. И сегодня мы продолжим. Мы с вами посмотрим на несколько стихов. Если есть слайды, то можно открыть. 14 и 15 стих. «После того, когда Марк объявил, что его Евангелие будет о Божьем Сыне, и когда он представил свидетелей или доказательства того, что Иисус является действительно Божьим Сыном, Марк рассказывает о том, что начал делать Иисус, когда после крещения он пошел в Галилею». И мы посмотрим на эти два стиха. Я назвал свою проповедь «Хорошие новости». Почему? Потому что этот библейский текст довольно-таки известный. Не знаю, раньше в церквях и даже вот на стенах церквей писали большими буквами именно этот текст. «Приблизилось Царствие Божье, покайте и веруйте в Евангелие». Когда принимали люди крещение, часто на баннерах тоже высвечивали именно этот текст. Почему? Потому что на самом деле это очень хорошая новость. И сегодня вы согласитесь, что хороших-то новостей немного. Когда люди встречаются после выходных где-то на работе и начинают говорить друг другу: «А ты слышал? А вы слышали?» то чаще люди делятся какими-то не очень хорошими новостями. Если мы откроем социальные сети, YouTube или что-то еще, то мы увидим, что там тоже в основном плохие новости. Где-то какая-то трагедия, где-то беда, где-то люди остались без крова, где-то кого-то убили, где-то что-то произошло. И мы понимаем, когда читаем новости, что наш мир, он полон горя, бед, трагедий. И поэтому на фоне всего этого то, что говорит Иисус Христос, это действительно хорошая новость. И прежде чем мы посмотрим, в чем же эта хорошая новость, давайте посмотрим на предысторию, 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». Иоанн – это Иоанн Креститель, один из величайших пророков, о котором сказал сам Иисус Христос. И в Евангелии от Марка, Марк говорит, что когда Иоанн проповедовал, к нему выходила креститься почти вся Иудея и весь Иерусалим. И, конечно же, такая деятельность не могла остаться незаметной. И мы знаем из последующего повествования, что царь Ирод, он арестовал Иоанна Крестителя. Почему? Ну, потому что Иоанн Креститель открыто обличал царя Ирода. Царь Ирод был прелюбодей, и он имел связь с женой своего брата. И похоже, что царь Ирод и Иоанн Креститель говорил это Ироду не один на один, а публично, при всех обличал его. И Ирод арестовал Иоанна Крестителя, и впоследствии мы знаем, что его казнили, ему отрубили голову. И вот Марк говорит, что после того, когда Иоанна арестовали, Иисус пошел в Галилею. Это север страны, северная часть. И складывается такое впечатление, что, возможно, может быть, Иисус боялся, что его арестуют, потому что Иоанн Креститель проповедовал в Иудее, там, скорее всего, его и арестовали, и Иисус отправляется на север в Галилею. На самом деле, ну, это первое впечатление. Почему? Потому что резиденция царя Ирода, как раз и была в Галилее. Можно сказать, что Иисус направился в самое логово, там, где находился царь Ирод. И некоторые фарисеи, евангелист Лука говорит, что когда Иисус находился в Галилее, его даже предупреждали и говорили: «Царь Ирод ищет тебя, он хочет тебя убить». Я прочту, что на это сказал Иисус Христос. Это записано в Евангелии от Луки, 13 главе. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им Иисус: „Пойдите, скажите этой лисице: „Я изгоняю бесов, совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день закончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима“». Иногда мне задавали вопрос, а в тот момент, когда Иисус вышел на служение, он вообще знал, чем все закончится? Понимал, что будет дальше? Конечно же, понимал. Иисус очень четко знает, в чем его миссия, и он знает, что он должен будет умереть в Иерусалиме. И поэтому, когда Иисус пошел в Галилею, мы понимаем, что он вовсе не боялся того, что его тоже арестуют, как Иоанна Крестителя. Тогда почему? Почему в тот момент, когда Иисус начал свое служение, он отправился именно в Галилею? И, наверное, лучше всего на этот вопрос нам ответит пророк Исаия. Потому что такое было пророчество. Потому что везде Христос говорил, что он пришел исполнить закон. Он пришел исполнить все, о чем говорили пророки. Я прочту вам один текст из пророка Исаии об Иисусе Христе, о пришествии Мессии. Часто этот текст читают на Рождество. Это книга пророка Исаии, 9 глава, первых два стиха. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Это пророчество пророка Исаия. Он говорит, что наступит момент, когда на землю придет Мессия, и Галилея языческая, которая находится во тьме, увидит свет. Свет воссияет. И поэтому Иисус идет в Галилею по пророчеству, потому что пророк возвестил об этом. И в то время Галилея пользовалась очень дурной репутацией, дурной славой. Если взять весь Израиль, то можно сказать, что именно в Галилее жили наиболее грешники или безбожные люди. Я бы сказал так. Галилея была на тот момент самым криминальным районом. Районом с плохой репутацией. Я несколько текстов приведу. Когда Филипп обращался к Нафанаилу, он сказал такие слова: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». Тот недоверчиво отвечает: «Из Назарета может ли быть что-то доброе?» Назарет находился в центре Галилеи. Это город, в котором рос Иисус Христос. И Нафанаил говорит: «Слушайте, а может ли быть с Назарета что-то доброе?» Галилея пользовалась очень дурной репутацией, плохой славой. Еще один пример – это когда фарисеи отвечали Никодиму, который пытался в определенный момент защищать Иисуса Христа, и они сказали такие слова: «Ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И опять же, это говорит о том, что Галилея пользовалась настолько плохой репутацией, что даже не думали, что оттуда может выйти какой-то Божий человек, пророк. И поэтому мы знаем ответ. Иисус шел грешником. И посмотрите, служение Христа проходило не в каких-то тихих районах, а он пошел в самый криминальный район, в район, который пользовался плохой славой, в район, где жили грешники и безбожники. И при этом сам Христос в Евангелии говорил, что я пришел к больным, я пришел не к здоровым, а я пришел призвать грешников к покаянию. И поэтому Христос шел к грешникам. Он шел в то место, которое находилось в темноте, в невежестве. И грешникам он нес добрую весть. Он пришел в Галилею с хорошими новостями для грешников. И эти новости настолько хорошие, само слово «Евангелие» наши современные переводчики переводят как «добрая весть» или «радостная весть». Само слово «Евангелие» говорит, что это радостная весть для грешников. И эта весть настолько хорошая, что в ней есть три хороших новости. И давайте мы посмотрим, какие три хорошие новости содержатся в евангельской вести. Первая новость – приблизилось Царствие Божие. Подумайте, Христос возвещал Евангелие Царствия Божия. Почему это хорошая новость? Да потому что в Ветхом Завете все пророки говорили об этом, что когда придет Мессия, он придет для того, чтобы установить Царствие Божие. И Бог держит свое слово. Бог дал обетование. И обетование – это даже больше, чем обещание. Это как бы торжественное провозглашение того, что Бог исполнит свое слово. Мы знаем, что если Бог что-то сказал, Он и так исполнит свое слово. Но Бог торжественно провозгласил, давая обещание. И я просто приведу один пример того, как Бог держит слово. Например, в Ветхом Завете Бог обещал, что Он сохранит Израиль как народ. Возможно, что у него в будущем есть какой-то план для израильского народа. И мы даже сегодня видим, как Бог хранит свое слово. В то время, когда был Израиль, было очень много других народов. Например, халдеи, филистимляне, амореи, амаликитяне. Израиль, по сравнению с этими народами, был немногочислен. Те народы были многочисленнее и могущественнее. Где сегодня все эти народы? Мы бы даже с вами и не узнали, что они существовали, если бы не прочитали об этом в Библии, что когда-то, в те времена, существовали такие народы. Они исчезли, их нету. А Израиль до сих пор существует. Почему? Бог обещал. И самым большим обещанием было обещание Божьего Царства. И опять же, пророк Исаия помогает понять нам пророчески, что обещали пророки. Я снова прочту из книги пророка Исаии с 25 главы, 7 стих. «И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажет тот день, вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Такое пророчество Исаии. Это как гимн, как песня. Покрывало символизирует плач. Но пророк говорит, что придет такой день, настанет такой день, когда Бог снимет это покрывало, когда Он заменит плач на радость, когда Он заменит печальные песни на радостные, когда унижение и позор заменится на славу и радость. Когда это произойдет? Кто это сделает? И это связано с Мессией. Это связано с тем днем, когда на землю придет Божье Царство. и те люди, которые верили Богу, но не дожили до этого дня, они воскреснут в новых телах, чтобы войти в это Божье Царство, которое связано с Мессией. Я не знаю, когда я читал эти слова Исаии, мне кажется, что когда апостол Павел писал послание Коринфянам, где он писал такие слова: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Возможно, они были навеяны ему вот этим пророчеством пророка Исаии, который говорит о том, что смерть будет побеждена, что Бог уберет это покрывало печали и отрет всякую слезу. И мы знаем, что когда Иисус пришел, ожидания людей были, что это будет какой-то политический лидер, который произведет политические реформы, экономические реформы, который освободит Израиль от оккупации Рима, который здесь на земле установит царство мира справедливости. Но Иисус пришел проповедовать о приближении Царствия Божьего. И с моментом пришествия Христа можно сказать, что этот момент, этот день, он еще больше приблизился. По сути, можно сказать, что Христос говорит, что в будущем должно произойти грандиозное событие. Это событие связано с установлением Божьего Царства. И этот текст говорит, как каждому человеку приготовиться здесь на земле к этому грандиозному событию. Почему это добрая новость для верующего человека? Да потому что мы народ будущего. Наши ценности жизни не связаны с этим миром. Мы знаем, что пророки говорили, что этот день, он будет великий и страшный. Но когда придет Господь, начнется удивительное время для всякого человека, который доверил свою жизнь Христу. И поэтому мы живем этой надеждой. Мы народ будущего. Мы знаем, что сегодня церковь на земле не призвана менять переустройство мира, какие-то политические режимы. Мы знаем, что церковь живет ожиданием этого дня, что церковь сохраняет веру, и церковь провозглашает этому миру надежду на Царствие Божие. Вы знаете, и мы видим, что, например, в пророчествах Даниила все царства, которые сменяют одно другое, представлены как звери. Почитайте книгу пророка Даниила. Один зверь вышел, второй зверь. Эти звери поглощают друг друга. И это напоминает нам о том, что будет происходить в этом мире, пока не придет Христос. Одна империя будет сменяться другой. Часто это, возможно, будут проходиться через войны, через революции, через завоевания. И все эти империи, они представлены как звери. И Писание говорит, что весь мир лежит во зле. И поэтому церковь живет надеждой, когда придет Христос. Я до сих пор помню один момент, когда по телевизору показали, как в одной из мусульманских стран на берег моря вывели 20 христиан. И им всем отрубили головы. Мы знаем по статистике, что сегодня около 40 тысяч христиан находятся в тюрьмах Северной Кореи. Люди, которые ведут статистику, они говорят о том, что только за 20 век христиан за веру погибло больше, чем с 1 по 19. Хотя нам кажется, что это не может быть. А оно так. И это говорит о том, что наступит такой день, когда Бог заменит плач на радость. И этот день связан с моментом, когда Христос установит свое царство. И в послании филиппийцам апостол Павел говорит: радуйтесь, всегда радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь. А дальше он говорит такие слова: Господь близко. Оказывается, наша радость связана с ожиданием, с нашей надеждой, с ожиданием того момента, когда мы все вместе увидим Христа в Царстве Божьем. Всегда радуйтесь. Почему? Господь близко. Приблизилось Царствие Божие. Павел пишет Тимофею, что последние времена будут времена тяжкие. И мы это понимаем. И поэтому наша надежда не связана с этим миром. Наша надежда связана с приближением Царствия Божия. Вот почему это хорошая новость для всякого верующего. Вторая хорошая новость, она заключается в слове «покайтесь». Она заключается в слове «покайтесь». Почему это хорошая новость? Ну, во-первых, когда Христос пришел в Галилею, Он всем проповедовал о покаянии. Не только царь Ирод был прелюбодей, не только он был грешник. Все люди, которые встречались со Христом, все без исключения слышали этот призыв, что им нужно покаяться. И это говорит нам о том, что все люди на земле являются грешниками. Если всем нужно покаяться, если этот призыв звучит ко всем, значит, все грешники без исключения. Тогда в чем же хорошая новость? И хорошая новость заключается в том, что это значит, что у каждого человека есть надежда, что Бог дает ему шанс. В этом слове оно полно надежды. Это значит, кем бы человек ни был в прошлом, пьяницей, прелюбодеем, может быть, он обманывал или богохульствовал, или даже если он жил в первом веке и лично был виновен в смерти Божьего Сына, даже такой человек имеет надежду на прощение грехов. Что ему нужно сделать? Ему нужно покаяться. И помните слова Иисуса Христа, которые он сказал Петру: «Петр, дам тебе ключи от Царствия Божьего». Интересная метафора. Как будто есть дверь, через которую человек входит в Царствие Божие, и у этой двери есть ключи. И мы знаем, в чем суть этой метафоры. В день Пятидесятницы можно сказать, что Петр открыл эти двери для людей, которые там собрались. Как он открыл? Проповедью об Иисусе Христе. Что через жертву Иисуса Христа вы можете войти в Царствие Божие, каждый человек. И проповедь закончилась тем, когда люди начали спрашивать, и они говорили, что нам делать? И ответ Петра был такой же конкретный, как конкретный был вопрос. Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Есть милость, есть благодать. И эта благодать, она отдана каждому человеку. Что нужно сделать? Нужно покаяться. Нужно признать свои грехи. И поэтому это добрая весть для каждого человека. И поэтому, когда шел Христос в Галилею к безбожникам и грешникам, Он шел к ним с хорошей вестью. Он пришел к духовно больным, чтобы призвать их к покаянию. Потому что только через покаяние человек может войти в Царствие Божие. Мне вспоминается, знаете, фильм по роману Генриха Сенкевича «Кама грядеш? Куда идешь?». И в этом фильме есть такой эпизод, когда римский военачальник подошел к Петру, он хотел принять евангельскую веру, и он спрашивает в фильме у Петра, что мне делать? И знаете, что в фильме Петр говорит? Пойди, отпусти рабов на свободу. Разве так спасаются? Что бы сказал настоящий Петр? То же самое, что в день Пятидесятницы. Покайся. И докрестится каждый из вас. И этот призыв относится ко всем. Вы, наверное, смотрели соревнования, может быть, спортивные соревнования, когда есть такое в беге эстафета, например, 4 человека, да, вот что-то подобное. И они передают друг другу вот такую эстафетную палочку. И это очень важно. Важно не только, чтобы они добежали до финиша, но важно, чтобы у последнего человека в руках была вот эта эстафетная палочка. И каждый, первый передает ему второму, второй третьему, третий четвертому. И вы знаете, я увидел в Библии такую библейскую эстафету. Посмотрите на библейскую эстафету. Иоанн Креститель начал с этого. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Когда Иоанн Креститель был предан, и его арестовали, эту эстафету принял Иисус Христос. Он пошел в Галилею с этой же проповедью. Покайтесь, потому что приблизилось Царствие Божие. И мы знаем, что после Иисуса Христа апостолы подхватили эту же эстафету. Петр, покайтесь и докрестится каждый из вас. Апостол Павел, и так оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И сегодня мы, церковь, тоже должны принять эту же эстафету. Сегодня мы несем миру эту же весть, которую нес Христос в Галилею, которую несли апостолы, и сегодня церковь несет миру эту весть. Человек входит в Царствие Божие через покаяние. Это узкие ворота, узкая дверь. Может быть, кому-то хотелось бы войти в Царствие Божие через другую дверь. Это невозможно. Я бы даже сказал, что эта дверь очень низкая, чтобы в нее войти. И гордый человек в нее не протиснется. Мы не протиснемся туда со всеми своими грехами. Но Библия говорит, что узок путь, и этот узок путь ведет через покаяние. Поэтому, когда иногда у нас люди спрашивают о религии, каких-то обрядах, каких-то традициях, мы должны говорить о самой сути, что вам нужно покаяться не в каком-то отдельном грехе, или в пьянстве, или во лжи, или в прелюбодеянии. Вам нужно покаяться всей своей жизни, что жили без веры, что жили без Бога, что жили для себя, что жили вот в этом неведении. Но сейчас, когда вы узнали о Христе, у вас есть шанс, у вас есть возможность войти в Царствие Божие через покаяние. И в Библии есть очень много примеров покаяний. Это и блудный сын, и грешница, которая умывала своими волосами ноги Христа, и разбойник на кресте, и Закхей, и тот же Петр после отречения, и гонитель церкви Савл. И все эти люди, они в жизни много грешили. Но все они вошли в Царствие Божие. Почему? Потому что покаялись. Закхею Иисус сказал: ныне же пришло спасение дому всему. Блудный сын услышал слова отца и объятия, когда он пришел к нему с покаянием. Разбойник на кресте услышал: ныне же будешь со мною в раю. И все эти люди оказались в Царстве Божьем. Почему? Потому что они сожалели о своих грехах, они признали, что они грешники, и они увидели единственную надежду на спасение в жертве Иисуса Христа. И это то, о чем нам нужно сегодня проповедовать людям. И это добрая весть. Знаете, как один проповедник сказал, когда проповедовал церкви, и он обратился, сказал: скажите, есть ли здесь грешники? Если есть, то у меня для вас есть хорошая новость. Если здесь грешников нету, то у меня для вас нету хорошей новости. Потому что Бог пришел призвать грешников к покаянию. И эта весть, она хоть и грозная, с одной стороны. Почему? Потому что она напоминает, что Бог придет судить мир. И с другой стороны, она радостная, потому что она говорит, что у тебя есть шанс, у тебя есть возможность войти в Царствие Божие через покаяние. И третья добрая весть заключается в словах: веруйте в Евангелие. Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. В Евангелии к Иисусу Христу подходил молодой человек и задавал ему такой вопрос: «Учитель благой, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Этот молодой человек соблюдал заповеди, ему казалось, что он все соблюдает, но он понимал, что чего-то еще не достает, чтобы войти в Царствие Божие. И он обратился к Иисусу Христу с этим вопросом: «Чего еще не достает мне?» С этим же вопросом к Христу обращались религиозные люди, и они говорили так: «Учитель, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И ответ Христа простой: «Веруйте в Евангелие. Праведный верою жив будет». Оказывается, добрая весть в том, что Царствие Небесное открывается не для того, кто заслужил, не для того, кто заработал, а кто верит. Праведный верою жив будет. Именно через веру открываются двери Царствия Божия, а не через заслуги, что мы что-то делаем, как сегодня думают очень многие люди, что вход в Царствие Божие нужно заслужить. Нужно заслужить своими добрыми делами, может быть, какими-то пожертвованиями на храм, может быть, какими-то религиозными обрядами. Кто-то думает, что каким-то аскетическим образом жизни он особую заслугу перед Богом может иметь. Но добрая весть Евангелия заключается в вере в Евангелие, что двери открываются не тому, кто заслуживает, а тому, кто верит, потому что никто не заслуживает. И последняя книга Откровения, я хочу прочитать вот этот стих 21-27. «Не войдет в Царствие Божие ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Посмотрите, как говорит об этом последняя книга Библии. В Царствие Божье не войдут люди, которые не покаялись в своих грехах. В Царствие Божье не войдут люди, которые, возможно, вели высоконравственный образ жизни и не имели нужды в покаянии. В Царствие Божие не войдут люди, которые старались и пытались заслужить это своими добрыми делами. В Царствие Божие не войдут люди религиозные, которые совершали какие-то внешние обряды, но их сердца были далеки от Бога. В Царствие Божие не войдут представители никаких религий, которые существуют на земле. Никаких. А только, это очень ограничивающее действие, только те, кто написаны у Агнца в книге жизни. Или по-другому можно сказать, в Царствие Божие войдут только те, кто покаялся и поверил в Евангелие. Вот в чем благая весть сегодня для каждого человека. Только эти люди войдут в Царствие Божие. И сегодня мы должны очень ясно проповедовать об этом люди, чтобы люди не обманывались, чтобы люди не прожили всю жизнь самообмания, и потом оказалось, что Христос скажет: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Только кто покаялся, только кто уверовал. И мы знаем, что этот день настанет, что с пришествием Христа на землю действительно, можно сказать, на Божьих часах время побежало очень быстро. Очень быстро. И мы знаем, Петр нам говорит о том, что этот день настанет, потому что Бог еще отложил вот это время. И Петр говорит, почему? Я прочитаю эти слова из книги апостола Петра. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И поэтому время, в которое мы живем, это время милости еще, это время благодати, это время, когда человек еще может принять Евангелие. Это время, когда двери в Царствие Божье открыты, подобно тому, как Ной призывал людей войти в ковчег. И в ковчег была только одна дверь, по-другому в ковчег вы не вошли. И Ной призывал, еще суд не наступил. Бог приготовил место, где вы можете спастись, входите. И точно так и сейчас. Двери в Царствие Божие открыты. Но войти туда могут только те, кто поверили в Евангелие и покаялись. Но войти еще можно. Еще время благодати. Еще время, когда церковь может возвещать эту весть. Это еще время, когда церковь должна молиться о том, чтобы Дух Святой действовал. И люди раскаивались в своих грехах и принимали евангельскую весть. Аминь. Давайте помолимся.